Я должен начать с откровенного признания. Ботинки эти я практически украл. Двести лет назад историк Карамзин побывал во Франции. Русские эмигранты спросили его, что в двух словах происходит на родине. Карамзину и двух слов не понадобилось. «Воруют», — ответил он. Действительно воруют, и с каждым годом все размашистей. Тащат все – кафель, гипс, полиэтилен, электромоторы, болты, шурупы, радиолампы, нитки, стекла. Зачастую все это принимает метафизический характер. Я говорю о совершенно загадочном воровстве без какой-либо разумной цели. Такое, я уверен, бывает лишь в российском государстве. Я знал тонкого, благородного, образованного человека, который унес с предприятия ведро цементного раствора. В дороге раствор, естественно, затвердел. Похититель выбросил каменную глыбу неподалеку от своего дома. Я, как вы сможете убедиться, действовал гораздо практичнее. Я украл добротные советские ботинки, предназначенные на экспорт. Причем украл я их не в магазине, разумеется. В советском магазине нет таких ботинок. Стащил я их у председателя ленинградского горосполкома. Короче говоря, у мэра Ленинграда. Однако мы забежали вперед. Я когда-то занимался в художественной школе. Какие-то навыки у меня сохранились. Знакомые устроили меня по блату в ДПИ. Это комбинат декоративно-прикладного искусства. Я стал учеником камнереза. Решил утвердиться на поприще монументальной скульптуры. Увы, монументальная скульптура – жанр весьма консервативный. Можно тайком писать романы и симфонии, можно тайно экспериментировать на холсте. А вот попытайтесь-ка утаить 4-метровую скульптуру. Не выйдет. Зато наши скульпторы – люди богатые. Больше всего они получают за изображение Ленина. Даже трудоемкая борода Карла Маркса оплачивается не так щедро. Памятник Ленину есть в каждом городе. Заказы такого рода неистощимы. Хотя бывают и курьезы. В Челябинске, например, произошел такой случай. В центральном сквере напротив здания горсовета должны были установить памятник Ленину. Организовали торжественный митинг, собралось 1500 народу, звучала патетическая музыка, ораторы произносили речи. Памятник был накрыт серой тканью. И вот наступила решающая минута. Под грохот барабанов чиновники местного исполкома сдернули ткань. Ленин был изображен в знакомой позе. Туриста, голосующего на шоссе. Правая его рука показывала дорогу в будущее. Музыка стихла. В наступившей тишине кто-то засмеялся. А уже через минуту хохотала вся площадь. Лишь один человек не смеялся. Это был ленинградский скульптор Виктор Дрыжаков. Выражение ужаса на его лице постепенно сменилось гримасой равнодушия и безысходности. Что же произошло? Несчастный скульптор изваял две кепки. Одна покрывала голову вождя, а другую Ленин сжимал в кулаке. Чиновники поспешно укутали бракованный монумент серой тканью. На утро памятник был вновь обнародован. За ночь лишнюю кепку убрали. Но мы снова отвлеклись. Монументы рождаются так. Скульптор лепит глиняную модель. Формовщик отливает ее в гипсе. Потом за дело берутся камнерезы. В общем, дело это кропотливое и непростое. Меня зачислили в бригаду камнерезов. Нас было трое. Бригадира звали Осип Лихачев. Его помощника и друга Виктор Цыпин. Оба были мастерами своего дела и, разумеется, горькими пьяницами. Лихачев был хмурый, сдержанный и немногословный. Он часами молчал, а затем вдруг произносил короткие и совершенно неожиданные речи. Его монологи были продолжением тяжких внутренних раздумий. Цыпин, наоборот, был разговорчивым и добродушным человеком. Ему хотелось спорить. Такие вот попались мне учителя. Вскоре мы получили заказ, причем довольно выгодный и срочный. Бригаде предстояло вырубить рельефное изображение Ломоносова для новой станции метро. Скульптор Чудновский быстро изготовил модель. Формовщики отлили ее в гипсе, мы пришли взглянуть на это дело. Ломоносов был изображен в каком-то подозрительном халате. В правой руке он держал бумажный свиток, а в левой – глобус. Бумага, как я понимаю, символизировала творчество, а глобус – науку. Сам Ломоносов выглядел упитанным, женственным и неопрятным. А вот глобус мне понравился. Хотя, почему-то он был развернут к зрителям американской стороной. Скульптор добросовестно вылепил миниатюрные кордильеры, Апалачи, Гвианское Нагорье, не забыл про озера и реки, Гурона, Табаско, Манитоба. Выглядело это довольно странно. В эпоху Ломоносова такой подробной карты Америки, я думаю, не существовало. Я сказал об этом Чудновскому. Скульптор рассердился. «Вы рассуждаете как десятиклассник, а моя скульптура – не школьное пособие. Перед вами шестая инвенция Баха, запечатленная в мраморе. А, точнее, в гипсе. Последний крик метафизического синтетизма!» «Не спорь», шепнул мне Лихачев. «Какое твое дело?» Итак, мы принялись за работу. Сначала трудились на комбинате, а потом оказалось, что нужно спешить. Станцию решено было запустить к ноябрьским праздникам. Пришлось заканчивать работу на месте, то есть под землей. На станции Ломоносовская шли отделочные работы. Нашу модель бережно опустили под землю и установили ее на громадных дубовых козлах. А рядом висела на цепях 4-тонная мраморная глыба. В ней угадывались приблизительные очертания фигуры Ломоносова. Нам предстояла самая ответственная часть работы. Облик Ломоносова становился все более четким и, надо заметить, все более отталкивающим. Иногда появлялся скульптор Чудновский, давал руководящие указания. Строители тоже заинтересовались Ломоносовым. Спрашивали, например: «А кто это в принципе, мужик или баба?» «Нечто среднее», — отвечал им Цыпин. Надвигались праздники. Отделочные работы близились к завершению. Станция метро Ломоносовская принимала нарядный торжественный вид. Мои учителя наводили последний глянец. Цыпин прорабатывал кружевное жабо и шнурки на ботинках. Лихачев шлифовал завитки парика. В канун открытия станции мы ночевали под землей. Нам предстояло вывесить свой злополучный рельеф, а именно поднять его на талях, ввести так называемые пироны и, наконец, залить крепление для прочности эпоксидной смолой. Поднять такую глыбу на 4 метра от земли довольно сложно. Наконец, мраморная глыба повисла над землей. Потом начали готовить эпоксидную смолу. Разошлись мы под утро. В час должно было состояться торжественное открытие. Лихачев пришел в темно-синем костюме, Цыпин в замшевой куртке и джинсах. Я и не подозревал, что он щеголь. Между прочим, оба были трезвые. Четверо плотников наскоро сколачивали маленькую трибуну. Установить ее должны были под нашим рельефом. Осип Лихачев понизил голос и сказал мне: «Есть подозрение, что эпоксидная смола не затвердела. Цыпа бухнул слишком много растворителя. Короче, эта мраморная фига держится на честном слове. Поэтому, когда начнется митинг, отойди в сторонку и жену предупреди на будущее. Но там же, говорю, будет стоять весь цвет Ленинграда. А что, если все сооружение рухнет?» «Может, оно и к лучшему», — вяло сказал бригадир. В час должны были появиться именитые гости. Ожидали мэра города, товарища Сизова. Гости прибыли в 1:20. Я узнал композитора Андрея Петрова, штангиста Дудко, режиссера Владимирова, ну и, конечно, самого мэра. Это был высокий, еще не старый человек. Выглядел он почти интеллигентно. Его охраняли двое хмурых упитанных молодцев. Через несколько минут осмотр закончился. Нас пригласили к столу. Всего за столом разместилось человек 30. Первым выступил начальник станции. Он представил мэра города, назвав его стойким ленинцем. Все долго аплодировали. После этого взял слово мэр. Он говорил по бумажке. Выразил чувство глубокого удовлетворения. Потом было еще несколько тостов. Начальник станции предложил выпить за мэра, композитор Петров за светлое будущее, режиссер Владимиров за мирное сосуществование, а штангист Дудко за сказку, которая на глазах превращается в быль. Через минуту все говорили хором. Цыпин обнимал режиссера Владимирова, штукатуры и каменщики, перебивая один другого, жаловались на заниженные расценки, а я наблюдал за мэром. Что-то беспокоило его, что-то томило. Заставляло хмуриться и напрягаться. Временами по его лицу бродила страдальческая улыбка. Затем произошло следующее. Мэр резко придвинулся к столу. Не опуская головы, пригнулся. Левая рука его, оставив бутерброд, скользнула вниз. Около минуты лицо почетного гостя выражало крайнюю сосредоточенность. Потом, издав едва уловимый звук лопнувшей шины, мэр весело откинулся на спинку кресла и с облегчением взял бутерброд. Тогда я незаметно приподнял скатерть, заглянул под стол и тотчас выпрямился. То, что я увидел, поразило меня и вынудило затаить дыхание. Я сжался от причастности к тайне. А увидел я крупные ступни мэра города, туго обтянутые зелеными шелковыми носками. Пальцы ног мэра шевелились, как будто мэр импровизировал на рояле. Ботинки стояли рядом. И тут... Не знаю, что со мной произошло. Раз в жизни такое бывает с каждым. Дальнейшие события припоминаю, как в тумане. Я передвинулся на край сиденья, вытянул ногу, нащупал ботинки мэра города и осторожно притянул их к себе. Лишь после этого замер от страха. В ту же минуту поднялся начальник станции. Внимание, друзья, приглашаю вас на короткий торжественный митинг. Почетные гости, займите места на трибуне. Я посмотрел на мэра. Тревожно оглядываясь, мэр шарил ногой под столом. Я, разумеется, не видел этого, но я догадывался об этом по выражению его растерянного лица. Было заметно, что радиус поисков увеличивается. Что мне оставалось делать? Возле моего кресла стоял портфель Лихачева. Портфель был всегда с нами. Таскать его было раз и навсегда поручено мне. Я уронил носовой платок, затем нагнулся и сунул ботинки мэра в портфель. Я ощутил их благородную, тяжеловатую прочность. Застегнув портфель, я встал. Остальные тоже стояли. Все, кроме товарища Сизова. Охранники вопросительно поглядывали на босса. И тут мэр города показал себя умным и находчивым человеком. Прижав ладонь к груди, он тихо выговорил. Что-то мне нехорошо. Я прилягу на минуточку. Мэр быстро снял пиджак, ослабил галстук и взгромоздился на диванчик. Его ступни в зеленых шелковых носках утомленно раздвинулись. Руки были сложены на животе, а глаза прикрыты. Охранники начали действовать. Один звонил врачу, другой командовал: «Так, освободите помещение, я говорю, освободите помещение все! Начинайте митинг! Еще раз повторяю, начинайте митинг!» Первый охранник добавил: «На столах все оставить как есть, не исключена провокация. Надеюсь, фамилии присутствующих известны?» Мы вышли из помещения. Я нес портфель в дрожащей руке. Среди колонн толпились работяги. Ломоносов, слава богу, висел на прежнем месте. Митинг не отменили. Гости расположились под мраморной глыбой. «Пошли отсюда», — сказал Лихачев. «Чего мы здесь не видели?» Мы выбрались на поверхность. День был морозный, но солнечный. Город был украшен праздничными флагами, а нашего Ломоносова через 2 месяца сняли. Ленинградские ученые написали письмо в газету. Жаловались, что наша скульптура принижает великий образ. Претензии, естественно, относились к Чудновскому, так что деньги нам полностью заплатили. Лихачев сказал: «Это главное».